Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем с Божьей помощью изучать послание к евреям. И сегодня будем вместе читать 8 главу. Как всегда, для начала повторим предыдущие главы, 7 главу. И вначале я хочу, во первых строках этого повторения, я хотел бы извиниться. Устаю, ошибаюсь, как я и обещал. Я тоже верен своим обещаниям. Я обещал, что я буду ошибаться. И я ошибаюсь. В прошлой беседе вот перепутал Рахель и Лею. Конечно же, Яков закрыл собою Рахель, а не Лею. На что мне друзья указали, за что им большое спасибо. А прошлая глава была посвящена Мелхиседеку, священнику по чину его, и в ближайшие три главы, которые мы будем изучать, 8, 9, 10 глава, главы, которые будут развивать основную тему послания, основная мысль послания, и во многом основы нашей веры будут содержаться в этих трех главах. И сам автор говорит, что то, о чем пойдет речь сейчас, это главное. Главное же среди говорящихся заключается в том, что мы имеем первосвященника, который сел справа от престола величия на небесах. Обычно мы имели первосвященника, который заходил во святая святых на земле и до неба не доставал. Теперь мы видим священника, который был на земле, и он взошел и воссел одесную Всевышнего, одесную престола величия. Словом величие гвура часто называется Всевышний, одесную величие на небесах. Слово величие, которое гвура, оно указывает на меру суда. Справа от Всевышнего это означает, что он воссел с полномочиями судить. Это важно. И этот наш первосвященник Иешуа, он священнослужитель в святилище и в скинии. Скиния на иврите соответствует слову палатка. Вот русский синодальный перевод, он приукрашает немножко текст. Скорее всего, даже не приукрашает, а в силу того, что употребление слов меняется, меняется и нам наше понимание. Слово «скиния», оно звучит как-то не так буднично, как слово «шатер». А слово «шатер», соответственно, не так сакрально, не так красиво, как «скиния». Тем не менее, речь идет именно о палатке, о шатре, который Моше воздвиг в пустыне, воздвиг по образу, который видел на горе, который видел на небесах, можно сказать. А Иешуа вошел в то святилище, в ту палатку, которую Моше видел на небесах. Об этом второй стих. И есть священнодействователь, священнослужитель. Очень трудно выговорить слово «священнодействователь». Священнослужитель святилища Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть слово «воздвиг», опять-таки, используется слово, которое означает «разбивать палатку», «поставить палатку». То есть Иешуа вошел в небесный шатер, который разбил, раскинул Всевышний, а не человек. В чем лучше? Чем это лучше? Тем, что, естественно, святилище небесное, оно вечное, святилище земное, оно земное, и оно ветшает, оно исчезает. Ну и оно человеческое, потому что все мы человеки. В третьем стихе автор послания продолжает это сравнение и говорит: «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв». Всякий, то есть любой первосвященник, земной или небесный, поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что-нибудь, которое он принес бы. То есть принято что священник входит с жертвами, и небесный служитель, священнослужитель, священнодействователь в небесной скинии тоже должен был что-то принести. В 4 стихе эта мысль развивается. Если бы он был священнослужителем, сущим на земле, которая приносит по закону дары, он не мог бы быть священником. Здесь священники приносят дары в соответствии с Торой, дары, которые приносятся священниками, сынами Аарона, в соответствии с установлениями, которые даны священникам. Целая книга Ваикра или Левит очень много говорит о жертвоприношениях, какие жертвы, когда приносить и так далее. В 5 стихе он говорит, которые пример и отражение служат небесных, небесной скинии. Как мы знаем, Моше получил повеление от Всевышнего построить скинию, построить шатер в соответствии с той моделью, такой же шатер, как тот, который он видел на небесах. Это отражение на земле небесного шатра. Тень ведь тоже наше отражение. Это образ небесного на земле и отражение небесного на земле. Обычно говорят, что вот это тень чего-то, что потом появится. Тень появляется, когда что-то появляется. И отражение не опережает появление образа. Всевышний показал изначально образ Моше. И это было повеление Всевышнего, не какое-то человеческое своеволие. Это не была какая-то выдумка человеков построить и сделать на земле китайскую подделку Apple. Нет, Всевышний сам повелел построить скинию, шатер на земле. Более того, Всевышний называет этот шатер своим домом, когда он говорит: «Моше верен во всем доме моем». То есть Всевышний признал этот шатер своим домом на земле. И автор послания приводит цитату из 25 главы книги Шемот или Исход: «Сделай скинию, как я тебе поставлю на горе». То есть скиния – отражение того, что на небесах, то, что на небесах важно, то, что на небесах архиважно, наиболее важно, но то, что на земле, это заповедь и воля Творца, потому что факт, что сам Творец обращается к Моше и повелевает ему построить скинию. Очень много книга рассказывает, книга Торы рассказывает о том, как Моше эту скинию строил и как Всевышний дал Бецалелю, который в русском переводе стал Веселилом, мудрости, и как много сам Всевышний уделил внимание строительству храма, строительству скини уделено гораздо больше места в Торе, чем сотворению мира. И поэтому нельзя просто прийти и сказать: а это какой-то образ, это какая-то подделка. В общем, скиния Моисеева – это фуфло, а вот она настоящая скиния. Нет, разумеется, речь не идет об этом. Речь идет о том, что шатер Моше был отражением небесного шатра. Моше был верен в шатре земном, а Иешуа верен в шатре небесном. Поэтому Иешуа важнее Моше, и, соответственно, священство Ааронова, которое было в земной скинии, в земном шатре, оно меньше, чем священство Иешуа. Аарон приносил жертвы на земле, наследовал священство от своим сынам, а Иешуа вошел в шатер небесный, и ему тоже нужно было с чем-то войти. В 6 стихе говорится о том, что о том, чем он войдет и как он войдет, будет в следующей главе более подробно. А сейчас в 6 стихе: «Но сей первосвященник получил служение тем отличнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который, синодальный перевод говорит, утвержден на лучших обетованиях. Почему я отметил, что это перевод синодального перевода? Потому что важно, мы говорили в прошлой главе о том, что народ так законоустроен, что он имеет священство, и священническое служение, оно часть законоустройства этого мира, земного мира. И здесь, в 8 главе, мы тоже встречаем законоустройство, то есть и устройство священства Ааронова, и устройство священства Иешуа – это в обоих случаях законоустройство. Но в первом случае синодальный перевод говорит «утвержден на законе», а второй раз он говорит просто «утвержден», и слово «законоустроен» куда-то упускает. И это то, о чем мы говорили часто, что переводчик, он отражает, не может не вносить в текст свои собственные мысли. Дальше, в 7 стихе, автор послания к евреям говорит, если бы Первый Завет был бы безупречным, не искалось бы места для второго. То есть, если бы Первый Завет в рамках того, что мы говорили в прошлой главе, приводил бы к Богу, а не приближал к Богу, то есть было бы совершенным, то не находилось бы места, не обходилось бы зазора для другого, для Второго Завета. Очень интересное явление мы видим в 8 стихе, хотя, казалось бы, это просто цитата. Все-таки давайте вчитаемся и посмотрим. Автор начинает цитировать 31 главу Иеремии, мы сразу же к ней обратимся, но сначала обратим внимание на первое слово «мемфоменос», укоряющий пророк, как говорит синодальный перевод, представляет слово «пророк», можно сказать, Всевышний, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет». Автор продолжает цитату: «Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Мы сразу сравним переводы и объясним, почему есть разница. В 10 стихе автор продолжает цитату: «Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познайте Господа, потому что все от мала до большего будут знать меня. Потому что я был милостив к неправдам, и я их, и грехов их, и беззаконий их не помяну более». Это 12-й, предпоследний стих главы. То есть глава фактически состоит, опирается на цитату из Иеремии, с 8 по 12 стих, он читает 31 главу Иеремии, и начинает, вводит он цитату, эту, автор послания, вводит эту цитату со словами, что Бог или пророк говорит это, укоряя их. Или, если дословно, это слово можно понять обвинять, ругать, бронить. Словно бронясь, Всевышний говорит своему народу. Давайте обратимся действительно к первоисточнику, к тому, что цитирует автор, и почитаем 31 главу Иеремии, пройдемся по основным ее стихам. Она довольно длинная, 39 стихов, мы все их читать не будем, просто отметим основные моменты и рассмотрим саму цитату. «Так сказал Господь, в пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча, шел я к успокоению Израиля». И в 3 стихе: «Еще восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, и ты еще украшишься тимпанами своими, и выйдешь в хоровод веселящихся». В 6 стихе: «Ибо так сказал Господь, радостно пойте Якову и ликуйте перед всеми народами, провозглашайте, славьте и говорите, спаси Господи народ твой, остаток Израиля. В 10 стихе, ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его. 11. И придут и воспоют с Циона, и устремятся ко благу Господню. Возвеселится дева в хороводе. В 13 стихе, и напитаю я душу священником туком жертв, и народ мой насытится благостью моей, сказал Господь. Вся глава 31 Иеремии – это глава, прежде всего, глава утешения. Это глава обетования, обетования того, что Бог прославится в своем народе, что Он накормит священников туком жертвы. Это значит обетование о восстановлении храма. И в 26 стихе говорит, вот я засею дом Израиля и дом Иуды семенем человека и семенем скота, и будет, как бдительно следил за ними, чтобы искоренять и сокрушать, и разрушать, и истреблять, и наводить бедствия, так буду я бдительно следить за ними, чтобы строить и насаждать, говорит Господь. То есть Господь обещает восстановление, провозглашает милость, провозглашает прощение, говорит, что разрушение и наказание закончились, что Он восстановит народ, напоит народ, накормит священников туком жертвы, значит, восстановит и храмовое служение, которое в момент, когда это Иеремия пишет, его нету. Почему же пророк говорит, почему же автор послания к евреям говорит, что здесь Всевышний бранит народ Израиля? Давайте прочитаем сам отрывок, который цитирует автор. С 30 стиха. «Вот наступают дни, — сказал Господь, — когда с домом Израилевым и с домом Иудиным я заключу новый союз. Не такой союз, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Который, завет, который они нарушили, несмотря на то, что я был им владыкою, сказал им Господь. Или завет, который они нарушили, а я был им владыкою. Здесь есть некоторые различия. В 9 стихе, в послании к евреям, 8-9, автор послания к евреям цитирует завет, в котором они не прибыли, а я пренебрег их. Я пренебрег их, или я владычествовал им. Искажает ли автор послания к евреям цитату, или, может быть, переводчики Септуагинты исказили цитату, ни то, ни другое. Представьте себе, о каком завете говорит Всевышний. Всевышний говорит о том завете, который я заключил, когда взял их за руку и вывел их из земли египетской. Что значит взял за руку? Как отец берет ребенка за руку крепко и ведет его. Ребенок по дороге начинает сопротивляться, потому что он увидел цветочек, потому что ему хочется рассмотреть какую-то проезжающую машину, его туда-сюда глаза отвлекают, или он просто кричит, не хочу идти к бабушке, или не хочу идти в аптеку, куда бы его отец ни вел, не хочу вот идти в землю Израиля, зачем мне идти в землю Израиля, там непонятно, что будет. А вот в Египте у меня были любимые игрушки, были огурцы, лук, арбузы, ох, эти египетские арбузы, мясо с луком. В общем, в Египте кормили, а здесь непонятно, не хочу, не буду, не пойду. И Всевышний брал народ Израиля за руку и вел его, то есть пренебрег сопротивлением Израиля. То есть Бог не сказал Израилю, ребят, не хотите, не надо, возвращайтесь в Египет, мне, в принципе, без разницы. Бог сказал, я владычествовал над ними, то есть отчасти это завет содержал элемент принуждения. Об этом говорит и Талмуд. Талмуд говорит, вышел народ из Египта, обещал Всевышний привести народ в страну обетованную, и все дружно пошли в страну обетованную. Вообще не было разговора про то, что кто-то кому-то будет Тору давать. Когда вышли на 40 дней пути в пустыню, что уже некуда возвращаться, вдруг шум, гам, дарование Торы, великое событие в еврейской истории, но не было у народа выбора, как ему сказали, жизнь и смерть, не примешь, умрешь. Талмуд приводит такую метафору и говорит, словно поднял Всевышний гору Синай над народом, как чашу, как тазик с углями или как ведро с углями, и сказал: если вы не примете Тору, я на вас эту гору уроню, и вы все тут умрете. И народ был вынужден принять. То есть Господь говорит: вы сопротивлялись мне, я над вами владычествовал. Это действительно часть истории. Можно это понять и перевести, как переводит Септуагинта: вы мне сопротивлялись, а я не обращал внимания, я игнорировал ваше сопротивление. Цитата продолжается, мы будем смотреть из Иеремии, 32 стих. «А такой союз, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, сказал Господь, вложу я Тору мою в глубину души их, и в сердце их впишу его, и буду я им Богом, а они будут мне народом. И не будет больше кажучить ближнего своего», и так далее, «и больше не буду помнить греха». И это конец 33 стиха послания, 33 стиха Иеремии, и это конец 12 стиха послания к евреям. Цитата, в общем-то, совпадает, одно непонятно. Во-первых, непонятно, почему пророк, по мнению автора послания, бранит кого-то. Вроде бы и не бранит, а наоборот, умилостивляет, утешает, успокаивает. Вся эта глава у Иеремии провозглашение, мощное провозглашение Божьей милости. Почему же пророк говорит о том, что кстати, автор послания к евреям говорит о том, что пророк бранит народ или обличает народ? Скорее всего, дело здесь в том, что само по себе утешение, которое Иеремия начинает здесь, оно связано с отчаянием народа, с отчаянным положением, с неверием народа в милость Всевышнего. И провозглашая милость, Всевышний укоряет народ. Теперь обратим внимание на, собственно говоря, последний стих 8 главы, это 13 стих. Он тоже очень важный в понимании, в мироощущении людей, и тоже, разумеется, каждый толкует его в меру своего понимания. Итак, автор послания говорит: говоря новый, показал ветхость первого, ветхость старого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Как это обычно понимается? Бог говорит: я объявляю новый завет, а вот тот завет, который у вас сейчас, я его скоро уничтожу. Он как бы старый, изорвался, сносился, не нужен, не работает. И вообще зря я все это затеял, или тем более зря вы все это затеяли. Можно это понять так, но это будет не совсем верно. Почему так? Потому что слово «новый» употребляет не автор послания к евреям, а Иеремия после разрушения первого храма. То есть слово «ветхий» или «старый» применено к первому храму, к эпохе первого храма. Уже его называют старым, древним, дряхлым, износившимся. Слово «ветшающий» здесь или «стареющий» обозначает развалившийся, нуждающийся в ремонте, нуждающийся в починке. Что-то, что требует ремонта или исправления, иначе оно развалится. Вот о чем здесь речь. Всевышний говорит народу Израиля: вы, ваша скиния, скиния Давида, падающая. Она почему падающая? Потому что она ветшает, потому что она разваливается. Я ее восстановлю, я дам, не заменю, обратите внимание, а восстановлю. Это то, что Всевышний обещает. Когда Всевышний говорит, новый Всевышний говорит о, скажем так, генеральном, о евроремонте в скинии, Потому что следом за тем, что Всевышний объявил ветхое ветхим, пойдет восстановление второго храма и накормление священников туком. В чем же тогда укор, которым Всевышний укоряет народ Израиля в состоянии внехранения земной скинии? Не в нерадении земной скинии, ведь народ Израиля не родил завету. Нельзя сказать, что как бы Всевышний обвиняет Израиль в том, что заповеди, которые он им дал, законоустройство, которое он сам ввел в своем народе, несовершенное. Если он сам это сделал, зачем же было бы укорять народ Израиля? Но Всевышний говорит о том, что евреи, народ Израиля, не смогли сохранить скинию, скиния стала падать, скиния обветшала. И обетование Нового Завета – это обновление скинии, восстановление ее таким образом, что она и до неба дойдет, слава второго храма дойдет до неба, она будет больше славы первого. Народ призван к большей славе, призван в небесное призвание. Но когда Всевышний назвал Ветхое Ветхим? Во времена Еремии, когда второй храм еще не стоял. И если бы речь шла об уничтожении земной скинии, не было бы и восстановления второго храма. Но говоря новый, Всевышний говорит об обновлении, о ремонте, о том, что скиния будет восстановлена. Этим пропитана вся 31 глава Еремии. Еремия именно об этом и говорит. То есть Всевышний обещал дать народу Израиля скинию небесную, которая со скинией соединена, со скинией земной, потому что автор послания к евреям говорит, что священники вот сейчас приносят жертвы. Мы имеем священника в небесной скинии, это не изменяет законоустройство народа, не отменяет закона и не говорит о том, что Бог будет уничтожать скинию, как идею скинию, не храм, да, ведь речь идет именно о шатре служения. Если бы речь шла о храме, можно было бы говорить, да, ведь храм разрушен. На тот момент, когда Иеремия говорит, ветхое, если это храм, уже разрушен, но не близко к уничтожению. А речь может идти либо о восстановлении второго храма, либо о какой-то новой, большей славе. И послание к евреям раскрывает, что речь идет именно о большей славе, о том, что священник, что у нас будет человек, наш представитель, который войдет не только в святая святых, а в небесное святилище, что народ расширит свое законоустройство, что законоустройство священничества изменится. И об этом, собственно, речь в 8 главе. И с этого момента, вот как сейчас остановимся пока на факте, что мы имеем небесного первосвященника, это квинтэссенция 8 главы, все остальное комментарии, мы имеем небесного священника, и это, как говорит автор послания к евреям, самое главное из всего, что он хочет сказать. Следующие главы, 9, 10 главы, будут посвящены самому главному, тому, как устроено новое законоустройство. Эти главы очень сложны для понимания, еще более сложны для перевода, тем более сложны, потому что в течение долгого времени разными людьми они по-разному переводились. И мы постараемся разобрать это в силу наших человеческих возможностей. Да благословит Всевышний всех тех, кто слушает Его Слово, ищет Его лица, ищет понимание Его воли, ищет Его благословения, ищет исполнение заповедей. Да благословит Он вас и дома ваши, и все, что с вами, имущество ваше, детей ваших и родителей ваших, всем и всем, всеми своими благословениями, всем что у него уготовлено для верующих, для боящихся его. Да пребудет на вас благословение Всевышнего. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.